«Ученый фронт. Все для мира». Серию подкастов об апостолах атомного века представляет Центральная городская детская библиотека имени Пушкина города Саров. Раннее утро 29 августа 1949 года. Семипалатинский полигон. Он вкладывает нейтронный запал в плутоневую сферу первой советской атомной бомбы, опломбировывает вход в башню и докладывает Курчатову, что РДС-1 заряжен и готов к испытаниям. В 6:48 утра он нажимает кнопку «Пуск» на пульте подрыва снаряда. Начался обратный отсчет. А в 7:00 прогремел взрыв первой в истории СССР атомной бомбы. «Что ж», – задумчиво говорит Курчатов, – «имя у бомбы уже есть. Пусть же будет и крестный отец Щелкин». Кирилл Иванович Щелкин. Так звали этого самого неизвестного из самых заслуженных организаторов советского атомного проекта. Тех, кто создал первую русскую атомную бомбу, чтобы спасти мир от Третьей мировой войны. Да, такое бывает. Иногда наличие грозного оружия помогает удержать в мире шаткое равновесие. За 57,5 лет, которые были отмерены Щелкину судьбой, он успел сделать и пережить столько, что с лихвой хватило бы не на одну геройскую биографию. Родился в Тифлисе, крещен на дому священником Феодосийской церкви Михаилом Гридневым. 7 лет жил с родителями на родине своего отца в городе Красный Смоленской губернии. Там же в 1920 году поступил во второй класс местной школы. В 1924 году из-за болезни отца семья Щелкиных переехала в Крым. В 1932 Кирилл Иванович перебирается в Ленинград, в Институт химической физики к Николаю Николаевичу Семенову, ставшему позже лауреатом Нобелевской премии по химии. Там Щелкин знакомится со своими будущими соратниками по атомной промышленности – Харитоном и Зельдовичем. Там же впервые встречается и с Игорем Курчатовым. Их научные контакты перерастут в крепкую мужскую дружбу. Тематика Щелкина – горение и детонация, в которой он достиг выдающихся научных результатов. В 1938-м герой нашего рассказа защищает кандидатскую диссертацию по теме «Экспериментальные исследования условий возникновения детонаций в газовых смесях». Эта диссертация имела большую практическую направленность, поскольку позволяла повысить надежность двигателей внутреннего сгорания. А затем началась война. Она прервала работу над докторской диссертацией. В июле 1941-го, после нескольких обращений в военкомат, Кирилл Щелкин уходит добровольцем на фронт. Боевое крещение принимает под Смоленском. Участвует в тяжелых оборонительных боях под Серпуховым и Подольском. 6 месяцев на передовой могли бы стать роковыми, но тогда ему выпал счастливый жребий. В январе 42-го, когда немцев отбросили всего за 100 километров от Москвы, ученых стали отзывать с фронта. Щелкину выдали предписание следовать для продолжения научной работы в Казань, куда был эвакуирован Институт химической физики. В 1946-м на защите Щелкина докторской диссертации присутствовал уже назначенный руководителем лаборатории номер 2 Игорь Курчатов, а оппонентами были академики Христанович, Стечкин и Ландау. В том же 1946 году Курчатов мобилизует Кирилла Ивановича в атомный проект. Вместе с Харитоном Щелкин составляет первый список научных работников будущего КБ-11, который появится на территории нынешнего Сарова. В список вошло 70 человек. Тогда это казалось огромным числом, мол, зачем столько? Никто даже не представлял масштабов будущей работы. Но в самом Сарове Щелкин появится только в середине апреля 1947 года. Он задержался в Москве для участия в заседании спецкомитета, на котором обсуждался вопрос о месте будущего испытания ядерного заряда. Никакого заряда тогда еще и в помине не было, но полигон уже начали готовить, и требования к нему формулировал Кирилл Иванович. А затем были 9 лет жизни, отданных КБ-11. Здесь Щелкин был руководителем научно-исследовательского сектора – первым заместителем главного конструктора и заместителем Харитона. Все тогда работали на износ. Вот как вспоминает об этом времени сын Кирилла Ивановича Феликс. Жизнь в КБ-11 запомнилась мощными взрывами, от которых сотрясался дом и звенели стекла. Ежедневно не менее 10 таких взрывов. Отец приезжал домой поздно, ложился спать на диване в кабинете. Рядом с ухом на табуретке стоял телефон. После очередного взрыва через некоторое время раздавался звонок. Отец садился в газик, дежуривший у дома, и уезжал. Спать ему тогда удавалось урывками, часа по 4-5, но утром он всегда снова был на работе. Именно Щелкин расписался в получении первого советского атомного взрывного устройства РДС-11 из сборочного цеха. Потом над ним подшучивали: «А куда ты дел бомбу, за которую расписался?» В документах полигона до сих пор значится, что из-за изделия ответственен К. И. Щелкин. Именно он в мае 1949-го уехал на Семипалатинский полигон, чтобы подготовить испытания первого советского атомного устройства. Он же в августе 49-го нажал кнопку «Пуск», и после удачного испытания его рукой был написан отчет. Еще со времен войны Кирилл Иванович Щелкин имел звание рядового, а в подготовке испытаний участвовали несколько генералов. Так что, обращаясь к Щелкину, Курчатов часто уважительно шутливо говорил: «Наше дело солдатское», — сказал генералу кругом, тот и побежал. По итогам испытания первой советской атомной бомбы РДС-1 группа ученых, конструкторов и технологов была удостоена звания Героя социалистического труда. Среди них Игорь Васильевич Курчатов, Николай Леонидович Духов, Яков Борисович Зельдович, Петр Михайлович Зернов, Юлий Борисович Харитон и Кирилл Иванович Щелкин. Огромная ответственность, которая лежала на плечах этих людей, отражена в шутке, ходящей тогда в кругах ветеранов-атомщиков. Они говорили, что при представлении к наградам исходят из очень простого принципа: тем, кому в случае неудачи уготован расстрел, при успехе присваивают звание героя. Далее последовали РДС-2, РДС-3, работа с Сахаровым над термоядерным зарядом. Еще дважды, в 1951 и в 1954 годах, Кирилл Иванович Щелкин был отмечен звездой Героя труда. Стал трижды лауреатом Сталинской и Ленинской премий. На протяжении 9 лет все документы КБ-11 подписывались научным руководителем Харитоном и его заместителем Щелкиным. Да и в высших кругах власти их никогда не разделяли. В середине 1954-го в Арзамас-16 приехал Игорь Васильевич Курчатов. Созвал большое совещание и объявил о решении правительства создать еще один ядерный центр. Научным руководителем и главным конструктором нового центра, которым стал впоследствии Челябинск-70, а ныне это Снежинск, назначили Кирилла Ивановича Щелкина. Курчатов обосновал решение коротко и ясно: Харитону и Щелкину вместе стало тесно. В действительности были другие причины. Этот центр на Урале создавали не только как дублер Арзамасу-16, но и для того, чтобы создать для бомбоделов конкурентную среду. В 1955-м, в возрасте 44 лет, с командой таких же неуемных, как сам специалистов, Кирилл Иванович Щелкин перебрался на Урал и в качестве научного руководителя стал развивать новый ядерный центр. Началась новая страница его жизни. Но это уже совсем другая история. Передачу подготовила заместитель директора Центральной городской детской библиотеки имени Пушкина «Город Саров» Татьяна Плохотник. Подготовлена на основе краеведческой литературы, документальных материалов и интернет-ресурсов. Научный консультант, главный специалист Музея ядерного оружия РФА ЦНЕФ Виктор Иванович Лукьянов. Библиотечные подкасты «Пушкинки» выходят еженедельно по пятницам.